Рассказы из русской истории.
Авторская программа Владимира Мединского на радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Естественно, Владимир Ростиславович в студии. Владимир Ростиславович, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день. Добрый вечер. Да.
Продолжим в этом часе разбирать детали, подробности, которые заинтересовали слушателей, зрителей относительно реалий, событий, связанных с Полтавской битвой. Владимир Славович, разрешите немножечко вперед забежать. Я вот увидел один из вопросов впереди, потому что мы упомянули так или иначе, как это правильно даже сказать, стратегические и воинские навыки Карла XII. И вот вопрос, а как в Швеции сейчас к нему относится? Он считается национальным героем. Вообще, каково восприятие человека, при котором Швеция, напомню, слова, которую фактически мы первую половину передачи завершили, Швеция перестала быть державой, которая влияет на то, как Европа развивается.
Ну, Швеция, как и подобает, как и всегда происходит во всех случаях человеческой психологии, Карл XII национальный герой, поскольку это последний такой античный герой шведской великодержавности. Швеция к моменту начала царствия Карла XII – это страна по площади больше Франции, существенно современной. Балтийское море, по сути, почти внутреннее море Швеции. И там, прибавьте к нынешней Швеции и существенные части Норвегии, всю Финляндию, Карелию, Ленинградскую область, часть Прибалтийского побережья вплоть до владение Курляндии, там небольших Речи Посполитой, масса баз и земель в Северной Германии, и даже были колонии у Швеции в Соединенных Штатах, современных Африке. Ну и закончилось понятно чем. Но тем не менее, герой, образец для поведения, такой, знаете, это он очень популярен среди правых, ультраправых шведских.
Которые вспоминают страну, которую вы лично потеряли для них?
Да. Швеция, которую потеряли. Там даже регулярно проводились раньше, по крайней мере, такие шествия факельные в поддержку Карла XII. По-моему, в последнее время ультратолерантная Швеция все-таки их запретила. Но есть еще парни в шведских селениях, которые помнят старые, добрые, славные времена Карла.
Вообще, да, конечно, если посмотреть, как Швеция росла, увеличивалась в размерах, вот опять же, примерно как раз до какого получается, до 18 века, ну и сравнить с тем, что есть сейчас, с тем, что было до того, это, конечно, вопрос такой любопытный. Кстати, о любопытных вопросах и вопросах, если бы и если бы докабы. Вопрос от Бра спрашивает, что, как вы считаете, если бы Петр Алексеевич проиграл Полтаву, Османская империя напала бы или нет? Ох, как в свете недавних уже событий из нашей действительности вопрос актуален.
Актуален, значит, на момент Полтавской битвы формально действовало перемирие между Россией и Османской империей на 30 лет, заключенное после Азова. Но, как показывает практика, и до, и после, Османская империя, Константинополь, Стамбул, Константинополь тогда, непременно нарушили бы свои обязательства, если бы политическая конъюнктура этому была приятствовала. И я уверен, что, конечно, они бы напали на ослабевшую Россию. Поэтому в этой части победа под Полтавой уберегла многих османов от гибели, неизбежной на бескрайних русских северных просторах.
Ну да, это к разговору о том, сидеть, смотреть о том, что происходит, чтобы таких ошибок не повторять, потому что, конечно, с Карлом вышло... Некрасивая история для самого Карла, конечно же. Еще вопрос, очень хороший вопрос, мне кажется, Олеся Жилнова спрашивает по реалиям, опять же, по воинским реалиям. Были какие-то разведчики, которые способствовали победе России или внесли свой вклад? Внешней разведки, конечно, тогда еще не было в современном понимании, но разведчики же уже были. И тут правда, может быть, и как на уровне ведомства, и как на уровне дипломатов.
Может быть,
и на уровне армейском.
У меня есть целая книга дома вот такой толщины, страниц 600. Научная монография о функционировании военной разведки, причем не только тактической, но и стратегической, при Петре Первом. Ну, то есть, явно была. И многие историки, которые изучают историю военной разведки российской, вот много чего интересного там могут найти. Вот, ну, например, значит, за 10 дней до Полтавской битвы бывший посол в Варшаве, кстати, офицер Преображенского полка, князь Долгоруков, опираясь на факты, утверждал, что если шведы двинутся прочь от Полтавы, как он написал, то бы в кавычках плуты запорожцы, последние мазепины люди, и все пошли к нашей стороне и на неприятеля купно с нами воевали. То есть вопрос в том, что он находился в сношении с полковниками Мазепы, которые говорили, что если, значит, Карл сделает хотя бы полшага назад, мы все перейдем обратно на сторону Москвы. Мы все готовы. Более того, они обещали сами пленить Мазепу, связать его и доставить Петру, куда он скажет. Вот, ну, вот так вот. И наш разведчик или посол, как он, капитан, как его сказать, Преображенского полка, кто он? Он находился с ними в сношениях и пытался все это дело организовать. Вот если бы он это дело организовал, это было бы, конечно, лихая была бы история. Ну, там, видимо, не получилось. А так, представьте себе, Штирлиц организовал бы похищение Муссолини прямо по ходу Великой Отечественной войны с доставкой в Ставку Верховного Главнокомандования его. Вот так вот.
Красивая была бы, конечно, история. А вот если, опять же, связать с одним из предыдущих вопросов, вы сказали, что Карл воевал так же, как он воевал раньше. Получается, в Швеции вот этой самой стратегической разведкой не особо увлекались?
Нет, увлекались, просто у Карла была мания величия ярко выраженная. Если Петр Первый, хотя он и побеждал к этому моменту шведов уже в многочисленных локальных сражениях, как, например, при Лесной, все равно был сверхосторожен, сверхосторожен. То есть вся расстановка сил перед Полтавой, все приготовления, сделанные Петром, исключали поражение вообще. Ну, это должно было небо упасть на землю, чтобы русские побежали в этой ситуации. А то Карл, наоборот, был крайне самоуверен и крайне неосторожен. Чего стоят его неоднократные, значит, вот эти лихие выходки с перестрелками. Непонятно зачем ты, король, ты куда лезешь на рожон? Вот куда ты лезешь? Абсолютный монарх, главнокомандующий. Вот он там постоянно, значит, и очень гордился этими, то он там в перестрелку с казаками вступит, с казачьим разрядом. То за, по-моему, пару месяцев до Полтавы он умудрился попасть в сабельную рубку с русским казачьим разъездом каким-то, или там к драгунским.
Рукопашную.
Да, он увидел небольшой. Он там со своей охраной, там, сколько там с ним было шведских драгун, хороший кавалерист очень. Ну, вот там 30 всадников. Он увидел такой же небольшой русский отряд. Тоже там всадников 30. И решил его атаковать.
Лихой парень.
Ну, вот что-то там. Ну, где-то там, в серой зоне. Вдалеке от лагеря. Идея была такая, что как только шведы приблизятся, русские сразу разбегутся, а те, значит, в погоне...
Покромсают, да.
Да, к неожиданности, значит, увидев равно приближающийся шведский отряд, наш развернулся и пошел в контратаку. Началась прямая сабельная рубка с перестрелкой. Карла сберегло только то, что он, будучи парнем скромным, он был не в каком-то там королевском генеральском мундире, а в мундире обычного шведского драгуна. Его, естественно, в лицо никто не узнал. Иначе его тут же бы все силы на него бросились. Да. Более того, подошла наша подмога. Еще там пара десятков. Шведов взяли в кольцо, и они еле вырвались. Еле вырвались. Карл был ранен. Ну, как там, царапина какая-то небольшая. Его спасло буквально то, что его несколько личных телохранителей как-то там вытащили. И очень этим гордился. Не прошло и месяца, как он попал в пистолетную перестрелку с казаками. Одна из пуль случайно попала ему, как известно, почти в пятку. Он куда-то там в лодыжку. Вот Карл был, у него было там какое-то странное было заболевание, надо сказать. Он был нечувствителен к боли. Его оперировали всегда без наркоза, даже в тех временах принятого тогда. Вот. Он разговаривал во время операции. Какой-то в него был... Есть такое редкое заболевание для военных, наверное, полезное. Вот. Вот боли не ощущал физически, почти вообще.
Что-то тебе, правда, в нервах могло
перещелкнуть, что-то с нервами перебить. У него. Он вообще был человек нетривиальный. Там, угу. Ну, там, он, например, был асексуален полностью. То есть он не общался ни с мужчинами, ни с женщинами, никогда очень этим гордился. Вот это неинтересно. Неинтересно и все. Чудовищно храбр был. Там все время лез во все эти драки. Чувство страха отсутствовало.
Или неосмотрителен, как можно по-разному здесь.
Храбр — это для рядового.
Да.
А для верховного главнокомандующего называется глуп. Вот. Ну, вот поэтому вид Карла на носилках, он там не сильно... Он не мог лошади управлять с перебинтованной ногой. Там что-то там не получалось. В сапог нога не влезала, шпоры, там еще что-то. Вот. Поэтому его вид на носилках не сильно вдохновлял бойцов.
Ну вот. Да. Несколько вопросов, я уж их объединю, потому что время, к сожалению, не так много, относительно личных качеств Петра. Что помогло ему после поражения на Нарве за один год одну из сильнейших армий сколотить? Это комментарий от Кристины Зари. Есть комментарий от пяти цифр 41-3-4 о том, что вот Лев Толстой, например, очень негативно высказывался о Петре. Я не буду все перечислять, но достаточно такое очень едкое и злостное высказывание. Если бы Петр прожил более долгую жизнь, что было бы с реформой? Понятно, что это в целом, конечно, про фигуру Петра, но тем не менее, вот, если на личных качествах и сконцентрироваться.
Ну, давайте, по поводу высказывания Толстого. Оно известно. Это из неопубликованной статьи Толстого «Черновики». Толстой как-то, ну, человек был сложным характером, наш великий Лев Николаевич. Потом он статью подготовил к публикации, такую антимонархическую. Потом передумал ее публиковать и даже не закончил. Каким-то образом она была выкрадена у него и незаконно опубликована. Он потом еще судился с этим каким-то студентом бывшим, который выкрал эту статью. Вот. Точнее говоря, студента осудили, а Толстой просил помилования для него, потому что это было хищение личных бумаг.
Вот, так Владимир что... Владимирович, я прошу прощения, у нас звонок есть в студию. Если вы не против, найдите, пожалуйста, гарнитуру. Давайте послушаем. Добрый день, мы вас слушаем, только представьтесь, пожалуйста, сначала.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Лебедев Павел. Город Санкт-Петербург, и есть такой вопрос, очень интересный. Я люблю наш очень город, и у нас построен Самсониевский собор в честь победы над Полтавской битвой. Ну, была Самсониевская церковь заложена изначально, потом уже стал собор. Так вот, там на колокольне, входная группа, есть две таблички, на которых представлены речи Петра Первого перед сражением и после сражения. Но они настолько пафосные, что мало верится, что Петр Первый именно так сказал. Есть ли какая-то информация, что реально Петр Первый сказал, и как он воодушевил воинов перед битвой?
Павел, спасибо за вопрос, Павел. Вы знаете, я не присутствовал, честно говоря. Поэтому мне сложно сказать, что Петр говорил. Я думаю, что смысл был примерно такой же, с легким, крепким мужским словом вдогонку. А потом уже летописцы, бытописатели и биографы все это же выписали всячески. Там за Отечество, там, ну, известна эта его речь пред Полтавой. Но Петр мог так сказать, ибо он так думал на самом деле. Если мы посмотрим с вами на действия Петра под Полтавой, это редчайший пример того, как он в решающий момент, когда надо, не тогда, как Карл XII, чтобы покрасоваться, а когда надо, момент прорыва шведских пехотинцев сквозь редуты повел в контратаку. Один из полков лично получил пулю, как известно, в треуголку, очень этим гордился. Охрана его лично еле успевала за ним, бросилась вдогонку. Вот. И контратака была успешная. Вообще, это случай редчайший. Если бы потом вспоминали, что если бы Петр погиб в этот момент, ну, то это была бы, наверное, редчайшая смерть для русского монарха на поле боя, как простой офицер. Но это был тот самый миг невероятного душевного подъема и понимания, что на карту брошено все, судьба империи, судьба его детища, и жизнь ему недорога, а только слава Отечеству.
А вот, кстати, вспомнилось, если я правильно помню, и Карл, и Петр, они не маленькие люди были. То есть в этом смысле мишени себя представляли прилично, ну, по своим временам.
Петр совсем не маленький. А еще, глядя, Петр на лошади, наверное, было такое зрелище.
Весь полк мог с собой закрыть.
Да. Нет, Карл был как раз среднего роста.
Я просто видел высказывание, что он ростен, статен, возможно, это
как-то приукрашивали. Карл, не знаю, я не видел этого, нет. Насколько я представляю его вот по косвенным данным, то это среднего роста, сухощавый, очень спортивный, там ни грамма жира, как говорится, все время в движении. Его обожали солдаты, он как раз был из тех, который разделял все тяготы. Вот, и скромно питался, скромно одевался, никакой роскоши. Вот, там довольно интересно он себя вел потом в изгнании, несколько лет, где он находился в Турции, в собственном лагере. Тоже довольно странно, но это уже тема для отдельного разговора. И для такого внимательного анализа психиатром профессиональным. Ага. Да,
было бы любопытно. Да. Давайте к Петру вернемся. Как раз нас звонок немножечко прервал. Это прекрасно, что прервал. Если что, можно это сделать еще раз. 95-95-91-2 наш номер. Давайте к Петру вернемся.
Да, давайте вернемся к Петру. Да, значит, как бы вел себя Петр, если бы прожил дольше, продолжал бы он реформы.
Реформы, да.
Да, я уверен, что продолжал бы, проводил. Он собирался это делать. Не случайно даже готовил целый ряд документов, он и бумаг, которые... Он готовил, например, людей прямо перед смертью новую партию на отсылку за границу.
Угу.
Причем предполагалось обучение не только техническим, большая партия дворян готовилась, не только техническим моментам, но, например, архитектуре, градостроительству, искусствам обучения, музыке. То есть он готовил какую-то новую партию элиты, потому что понимал, что надо вот как бы развивать наукам. Наукам предполагалось обучение. Это не было такое технологическое там, морскому делу и военному артиллерийскому, как в Первое Великое Посольство. То есть, конечно, он планировал продолжать реформы. Довольно много молодых людей он выдвигал в конце жизни уже своей. Он же умер всего в 52 года. Ну и плюс ко всему, страсти улеглись у него. Как-то стал он поспокойнее. Вот. Меньше предавался Бахусу, меньше предавался разного рода там, развлечениям. Человек правильный был, ориентация. Вот. Но свободного довольно поведения. Мистресс у него было немыслимое количество. Ну, как-то с годами он как-то успокоился. Вот. Поэтому я даже думаю, скажу вам честно, что если бы он прожил бы хотя бы еще лет 10-15, то это были бы самые лучшие годы реформ. Потому что уже в крайности все ушли, а остался умный, очень опытный, понимающий цену людям и цену себе, политик мирового масштаба. Поэтому уход Петра, это для нашей страны была на самом деле большая потеря.
Ну, собственно, который страну из местечковой державы сделал державой, ну, как минимум, европейского масштаба, про мировой это вообще речь отдельная. Если провоцирующий немножечко провокационный вопрос о том, Анна спрашивает, не правда ли, что секрет победы в Полтаве просто заключается в том, что русских было в два раза больше, чем шведов?
Ну, русских было больше. Значит, шведов было на поле боя примерно 27 тысяч. Вот. У русских мы точно не знаем. У них было 33 тысячи пехоты, плюс была кавалерия и вот эти казаки, татары, калмыки там и так далее. То есть, ну, существенно. Ну, не в два раза, может быть, в полтора. Ну, слушайте, шведы били нас под Нарвой в пух и прах в пропорции, не помню, ну, условно, 1:4.
То есть, когда у русских войск было четырехкратное преимущество.
Вот, и просто били в пух и прах. Шведы били поляков по принципу подъезжал конный разъезд, стучал в дверь крепости, замка, и говорил, сдавайтесь. И перепуганные поляки, понимая, что дело пахнет керосином, открывали ворота и сдавались. Шведы били немцев в меньшинстве. Вот. Поэтому это действительно была очень хорошая армия. Так что, а вот, значит, если мы посмотрим на результат, то мы увидим, что армия фактически перестала существовать. Это очень похоже на Наполеона, на ту же самую историю. Причем большая часть плена была взята. 1003 было взято прямо на поле боя под Полтавой. Это очень много для того времени, это очень много, это каждый десятый.
Да, как раз хотел сказать, что из 30.
Да, да, и еще там, по-моему, 1015. Переволочная, там, где нагнал корпус Меншикова, прижал к воде, шведы были полностью деморализованы, не смогли организовать сопротивление, просто все сдались. Но все, кто не успел, там несколько сот человек буквально, которые успели вслед за Карлом переправиться. Ну и, конечно, все мазепинцы переправились. Ну, да, это были первыми, да.
Вот, кстати, в продолжение один из вопросов, чуть вперед забегу, после победы как пленные шведы использовались? Ведь действительно любопытно.
По-разному. Значит, использовали шведы для строительных работ, строили Петербург вот, активно. Долго находились в России шведы, многие годы. Вот, там разная была судьба у офицеров, у рядовых. Кого-то меняли, вот кого-то использовали на легких работах. Смотрите, почитайте, кстати, роман Иванова «Тобол». Там действие происходит в Тобольске и вокруг. И в Тоболе была огромная колония шведов, в том числе и офицеров, и солдат. Они там, они жили не как в ГУЛАГе. Они жили там просто на домашнем поселении, работали, что-то зарабатывали даже. Кто-то принял русское подданство, кто-то женился и осел навсегда в России. Вот кто-то мечтал вернуться в Швецию, рано или поздно возвращался. Ну, возвращение было отсрочено. Тогда не было обмена пленных, как сейчас, понимаете? Возвращение пленных, как правило, откладывалось до заключения мира. Петр хотел мир. Он же всегда хотел договориться. Он совершенно не собирался воевать 21 год. И он все время давил, что мы готовы в любой момент договориться. И только упрямство Карла каждый раз ухудшало переговорную позицию. Все, он все хуже, хуже становился, хуже, хуже каждый раз. Вот. Но вот когда был мир в итоге заключен нештатский, то все, кто хотел вернуться, все вернулись. Вот хотя многие возвращались и в процессе уже в рамках каких-то там индивидуальных договоренностей. Вот, кстати сказать, пленные запорожцы, там тоже все-таки рано или поздно многие в плен попали, вот они-то как раз свой опыт, приобретенный шведской армией земляных работ, потом активно использовали при строительстве Петербурга.
А вот эти про земляные работы, я понимаю, что подвязываюсь через слово «земляные». Вопрос от Юлии Адамкевича. В Полтавской битве были применены земляные укрепления. Кто был инициатором и какую роль они сыграли? Это что же к техническому, к тактическому моменту очень любопытно.
Строились. Ну, во-первых, там надо выделить два этапа. Во-первых, был обустроен сам лагерь как крепость земляная. То есть лагерь мог выдержать осаду основной. Плюс, так как был довольно узкий проход, несколько километров поля, вот, а с двух сторон лес, вот, в лесу были построены засеки специальные, чтобы шведы не могли обойти и в фланг выйти нашим войскам. Петр и это предусмотрел. А на самом этом узком проходе было построено, как известно, несколько редутов. Редут — это земляные укрепления, такие высокие. Вот не надо думать, что редут — это в полтора метра высотой, и за ним стоит солдат и стреляет. Нет. Роется ров. А вся земля, которая из рва, она набрасывается в вал.
А, вал.
Вал набрасывается. Плюс этот вал еще может быть укреплен каким-нибудь или частоколом, или каким-то мешками, фашинами. В итоге, значит, если у тебя нет лестниц специальных, и ты спустишься в ров, то увидишь, что высота от дна рва до высоты вала может быть метров 5. И ты просто не залезешь вообще. Вот. Поэтому редут — это такая вещь очень опасная. Редуты строились один от другого на расстоянии примерно выстрела. Вот, то есть, стреляя...
Чтобы контролировать, простреливать пространство.
Да, да, принцип кинжального огня. То есть, пока ты не взял редут, ты находишься под кинжальным огнем, проходя между ними. В то время как стреляющие вреда друг другу не наносят, пули уже на излете. Вот поэтому можно смело стрелять в сторону соседнего редута, в своих не попадешь.
Угу.
Вот шведы, по-моему, два редута они смогли взять из нескольких построенных. Вот, и, собственно, все.
То есть, запас еще был.
С большим трудом. Нет, Петр очень основательно подошел.
Ну, вообще, даже вот из того, что вы сейчас говорите, к сожалению, не так много времени, ну, ситуация для Карла выглядела совершенно как аховой. Все было против, там и численное преимущество, и стратегическое, небольшой, и позиционное.
Небольшой отряд Карла еще пошел все-таки через лес.
Ага.
И заблудился там в тумане утреннем. Уперлись в эти засеки, стали их обходить и потерялись. То есть там, ну что, там Карл не показал себя великим полководцем Полтавы. Кстати, точно так же, как Наполеон не показался великим полководцем под Бородино. Вы знаете, что Бородино превратилось в чудовищную мясорубку, а Карл просто потерял армию. Я бы хотел еще, вы знаете, у нас по традиции же лучший вопрос отмечаем.
Да, вот как раз я хотел сказать, что и про Меншикова, и про Карла, в принципе, у нас в беседе прозвучали ответы, поэтому те, кто их задавали, свою информацию уже могли получить.
Да, ну, осталось еще вопросов много, может быть, если получится где-нибудь...
Это из тех, которые подводка есть.
Где-нибудь попозже ответим на оставшиеся вопросы, жалко, что ответили на меньшую часть. Я к лучшим вопросам отношу вопрос Александра, нашего подписчика, который спрашивал как раз про то, как провизия в самом начале, как снабжение армии обеспечивалось, склады, какие были нормы провизии. Я думаю, что про пиво все наши запомнили.
Про количество пива, полагавшегося солдату в день.
Да, а также про то, что офицеры снабжались деньгами, а солдаты в натуре, потому что в натуре тяжелее украсть.
Понимаете, вот это тоже важно сказать.
Это тоже важно. Деньги можно прикарманить, а вот в натуре, так сказать, хочешь не хочешь, солдат надо кормить. Так что Александру книгу передаю с большим удовольствием, с подписью.
Слушайте, обязательно задавайте вопросы, получите не только ответ, но и, возможно, небольшой бонус. Владимир Славович, вам спасибо огромное. Это авторская программа Владимира Мединского на радио «Спутник».
Вам спасибо. Спасибо.